В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Скандальная слава бывшего генпрокурора Грузии Отара Пацхаладзе спустя 10 лет снова дала о себе знать.
СГБ должно было пробить Пацхаладзе при назначении на пост генпрокурора. Получается, что тогда СГБ не смогла это сделать или закрыла глаза на его связи с Россией.
Минобороны Грузии приступила к рассекречиванию данных о полетах Михаила Саакашвили времен его президентства.
Они рассматривали государство как свою собственность. Разумеется, окончательный ответ должно дать следствие. Но уже очевидно, что Михаил Саакашвили тратил на свое благополучие миллионы бюджетных средств.
В Министерство просвещения самопровозглашенной Республики Абхазия поступили предложения по реформе системы образования.
Практики, методисты уже видят, что шестилетки, которые приходят в школу, они практически после пандемии устают, проблемы с памятью и так далее.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Нет, абсолютно нет.
В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Он будет расследовать военные преступления непосредственно на месте. Сейчас это крупнейшее представительство Международного уголовного суда вне Гааги, где находится его штаб-квартира. Об открытии офиса сообщили на брифинге в четверг прокурор Мус Каримхан и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Костин пообещал, что расследователи МУС будут работать совместно с украинской прокуратурой. Представители МУС присутствуют в Украине уже больше года. Костин высоко оценил работу команды под руководством Бренда Голлис, расследовавшей предполагаемые преступления на местах, например, после разрушения плотины Каховской ГЭС. Одним из результатов ее действий стала выдача ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в насильственной депортации в России украинских детей. В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, идет медленно. Это непростое расследование, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нет, абсолютно не считают. Это даже непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно.
Ранее Песков называл одной из основных версий крушения самолета Пригожина преднамеренное злодеяние. Частный самолет бразильского производства Embraer 135, которым пользовался основатель ЧВК «Вагнер», потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии происшедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешние воздействия. В то же время Россия не допустила Бразилии к расследованию крушение самолета, на борту которого был Евгений Пригожин. По данным Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолет разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолета. Провоенные российские телеграм-каналы показали фотографии бывшего командующего группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина, как утверждается, сделанные в Алжире. Заявляется, что российский военачальник встречается там с руководством местного Минобороны. Генерал-полковник не появлялся на публике с конца июня после мятежа наемников ЧВК «Вагнер». Суровикин, как сообщалось, имел тесные контакты с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Предположительно, он мог знать о подготовке выступления вагнеровцев. После прекращения бунта Суровикин исчез. Сообщалось, что его могли задержать сотрудники ФСБ и допрашивать по уголовному делу о вооруженном мятеже. Биография Суровикина была удалена с сайта Министерства обороны. Министр Сергей Шойгу и Кремль о дальнейшей судьбе военного ничего не сообщали. На фотографиях, сделанных, как утверждается, в Алжире, Суровикин, в отличие от других россиян, не в военной форме и без погон, что может означать его увольнение из армии. Официальные алжирские и российские источники не сообщают о визите делегации российских военных. В каком составе отправлена делегация и тема ее визита, неизвестно. Ранее в сети публиковались фотографии поездок в страны Африки замминистра обороны Юнусбека Евкурова.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Маргарита Дробязко. Она 5 раз выступала на Олимпийских играх, представляя Литву. Поводом стало ее участие в ледовых шоу в России. В четверг комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства, передает ЛРТ. Чиновники заявили, что она публично поддерживает кремлевский режим, ведущий войну в Украине. Ранее она с мужем и партнером Повилсом Ванагасом были лишены врученного им ранее ордена Гедиминаса. Спортсменка получила литовское гражданство после распада Советского Союза в порядке исключения за спортивные достижения. Для лишения ее паспорта был принят специальный закон. Дробязко отрицает, что поддерживает Кремль в войне. В публичном обращении к членам комиссии по гражданству она заявила, что имеет право не озвучивать свою позицию, если не может, не хочет или не готова это сделать. По ее словам, выступая в российских шоу, она распространяет свет культуры и добра. Свекровь спортсменки, глава Литовской Федерации фигурного катания Лилия Ванагеня, в комментарии национальной телерадиокомпании заявила, что спортсмены однозначно поддерживают Украину. Служба безопасности Украины заподозрила государственные изменения депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, сообщает «Украинская правда» и национальная общественная телерадиокомпания страны. В доме политика, 6 раз избиравшегося в состав парламента, 15 сентября прошел обыск. Спецслужба продемонстрировала журналистам найденные у него советские и российские ордена и комплект военной формы, предположительно коллекционные. Источники украинских СМИ в спецслужбе обвинили депутата в работе с другим бывшим депутатом Рады Владимиром Севковичем, заочно обвиненным в государственной измене. 56-летний Шуфрич, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, был заместителем председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины. Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых, сообщается на его сайте. Это было сделано через месяц после резкого роста ставки с 8,5% до 12%. Этот показатель указывает на минимальный процент, под который Центробанк выдает кредит коммерческим банкам. Ранее аналитики отмечали, что повышение ключевой ставки может привести к рецессии в России. Центробанк сообщил 15 сентября, что пытается таким решением сдержать инфляцию. Утверждается, что в экономике реализовали существенные проинфляционные риски, рост внутреннего спроса, опережающий возможности промышленности и ослабление рубля. Согласно обновленному прогнозу Центробанка, по итогу года инфляция в стране будет находиться в диапазоне 6-7%. Минэкономразвитие в сентябре повысило прогноз с 5,3% до 7,5%. Принятые Латвией в 2018 году поправки о постепенном переходе в средних классах на обучение на латышском языке в школах национальных меньшинств не нарушают право на образование в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, сообщает Дельфи. Решение ЕСПЧ в своем фейсбуке прокомментировала правозащитница Елизавета Кривцова. Учитывая состояние латвийской системы образования, в ближайшие 5 лет придется смириться с ухудшением качества образования.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Служба государственной безопасности Грузии приступила к изучению вопроса о санкциях, принятых Соединенными Штатами в отношении бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Этого вчера потребовала оппозиция, и хотя ее представители уже заявили, что не рассчитывают на объективность этого расследования, они посулили место в санкционном списке самому Бедзине Иванишвили. С подробностями Мзия Парисишвили.
Попытки грузинских журналистов установить местонахождение бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе оказались тщетными. Несмотря на то, что Парцхаладзе за недолгое время своего генпрокурорства обществу запомнился как самое закрытое должностное лицо, вокруг него не стихали скандалы. Оппозиция выяснила, что у него была судимость за противодействие полиции в Германии, обвинявшей его в краже кроссовок. Но подал он в отставку в декабре 2013-го из-за обвинения в предполагаемом выводе бывшего министра внутренних дел Ванну номера Бишвили из камеры заключения. Его карьерный взлет оппоненты власти объясняли тем, что сын основателя грузинской мечты Бера Иванишвили является кумом внука Отара Парцхаладзе. О кумовстве тогда говорил сам Бедзина Иванишвили, но уверял, что в своем выборе руководствовался исключительно профессиональной компетентностью Парцхаладзе. То и дело в грузинских СМИ появлялась информация о том, как после ухода в отставку Парцхаладзе сколотил огромное состояние. По подтвержденным данным, он поддерживал те тесные связи с российской ФСБ и поговаривали, что у бывшего генпрокурора двойное гражданство, а со вчерашнего дня и статус грузино-российского олигарха, попавшего под санкции США за тесное сотрудничество, как утверждается в заявлении Госдепа, с ФСБ с целью повлиять на грузинское общество и политику в пользу России. Грузинские мечты сразу открестились от Парцхаладзе, назвав его частным лицом, не имевшим отношения к госструктурам последние 10 лет. Это повторил и министр финансов Шалва Хуцишвили, опровергая вероятность того, что Парцхаладзе замешан в поставках товара в Россию в обход санкций. При этом Хуцишвили явно затруднялся в подборе правильных слов. Распространенной Госдепом США информации недостаточно для осуществления каких-то действий. Для этого нужны дополнительные данные. Человек 10 лет не работает на государственной службе. Это фактический факт. Еще раз повторю, что ни одно государство не может быть ответственным за какие-либо действия частного лица. Отказ представителя власти от Парцхаладзе, как и заявление СГБ о начале расследования по связанному с ним вопросу в связи с высоким общественным интересом в оппозиции считают нелепыми отговорками. Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, юрист по образованию, объясняет. СГБ должно было пробить Парцхаладзе при назначении на пост генпрокурора. Получается, что тогда СГБ не смогла это сделать или закрыла глаза на его связи с Россией. Парцхаладзе не мог действовать в одиночку для усиления российского влияния в Грузии. Этот санкционный список может расшириться за счет других должностных лиц грузинской мечты. Их заявление о том, что уже 10 лет они не поддерживают связь с Парцхаладзе, ничего не значит. Парцхаладзе был генпрокурором. Он был замечен в посредничестве между бизнесом и грузинской мечтой. Сегодняшние заявления о том, что он частное лицо, мне кажутся рискованными. Вообще-то частным лицом является и Бедзина Иванишвили. А вице-спикер парламента Гия Войский не преминул напомнить обществу о благотворительности Иванишвили. Я уверен, что вы хотите из Бедзины Иванишвили сделать человека, у которого в руках какие-то секретные нити правления. А на самом деле это человек, за которым огромный перечень добрых дел. Санкции против Парцхаладзе косвенно затрагивают и Бедзину Иванишвили, утверждает еще один юрист, депутат нацдвижения Леван Бежашвили. Он даже назвал соответствующую статью Уголовного кодекса. Власть обязана начать расследование. 319-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за обеспечение интересов иностранного государства на территории Грузии. Потому прокуратура обязана начать расследование и реагировать на это. Это пятно на грузинский народ, и мы должны смыть с себя грузинскую мечту, как это пятно. О том, что деятельностью Парцхаладзе еще раньше должны были заинтересоваться следственные органы, говорят и в гражданском секторе. Этого мнения придерживается и Паатага Принташвили, бывший посол Грузии в ОБСЕ, директор Ассоциации реформ Грузии. Было бы лучше, если США не опередили грузинские власти. Я бы обратил внимание на их определение. Под санкции попал грузино-российский олигарх. Как бы то ни было, сейчас важно, как на это будут реагировать власти. Я на это смотрю в контексте стратегических отношений Грузии с Евросоюзом и США. Главное не начать покрывать эту персону так же, как четверых попавших под визовым ограничением США судей. Они попали под визовые ограничения США в апреле 2023 года. За этим последовала острая реакция грузинской мечты и критика в адрес Вашингтона. Также активно сегодня представители власти не защищали Парцхаладзе, что было объяснено в оппозиции опасениями за грядущие санкции против Иванишвили. Впрочем, в грузинской мечте могли не счесть, что и в самом деле нет поводов беспокоиться из-за частного лица Парцхаладзе, ведь и в Госдепе заверили, что никакие индивидуальные санкции не изменят ведение стратегических отношений США с Грузией. Об этом заверил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Гость недели» о скандале с Утаром Парцхаладзе и его связи с процессами внутри Грузии и за ее пределами. Мы беседуем с аналитиком из Тбилиси Геей Хухашвили.
«Гость недели» каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Бадногия, о чем говорит новый скандал, на этот раз с бывшим генпрокурором Утаром Парцхаладзе? Это случайность или это часть своеобразной войны компроматов? Разве не прослеживается цепочка? Сначала инициатива объявить импичмент Зурабишвили, потом попытка ответить импичментом Гарибашвили, теперь санкции уже с участием США в отношении Парцхаладзе, который является приближенным к Иванишвили лицом. Что это?
Все взаимосвязано, конечно. Мы говорим о серьезных вещах. Да? Идет глобальная война, мы понимаем, и в принципе Запад, коллективный Запад, и в первую очередь США, конечно же, относится очень серьезно к вопросам, которые связаны прямой или косвенной помощью России в каких-то делах. И, в принципе, исходя из того, что Грузию США считают своим партнером, и многое то, что происходит в Грузии, сейчас им не нравится, они углубленно изучают, от чего все это происходит. И находят те фигуры и тех людей, которые и действуют, скажем так, в разрез западной политики, партнерской политики, скажем так. И, в принципе, я думаю, что эти санкции, это не просто санкции, что просто объявили санкции, а там было указано, из-за чего все это происходит. И там обвинения довольно-таки серьезные и весомые. С одной стороны, да, Парцхаладзе, они подвели под санкции. И, в принципе, этим намекнули грузинским властям, что надо принимать меры насчет него. В этом плане я не думаю, что грузинские власти что-то сделают. Но все-таки посмотрим. И это намек, в том числе и Иванишвили. Понимаете, потому что круг сужается, как говорится, петля сужается, и как бы это такой посыл к Иванишвили, что в принципе, если будет продолжаться то, что происходило до сегодняшнего дня, когда вместо партнерства, вместо того, чтобы дистанцироваться от России, мы проводим такой интенсивный интеграционный процесс с этой страной, с врагом Запада, прямо скажем, да, что это будет продолжаться, и в итоге это может дойти и до него. К тому же здесь возникает вопрос теневого влияния на общество.
Вот вы сказали о сообщении Госдепа США. Там было написано, Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России. Бадногия, в чем проявляется влияние Парцхаладзе на грузинское общество? Мне казалось, что после последнего скандала, когда он, вы помните, наверное, избил аудитора Тордия в баре, а перед этим за ним целый шлейф скандалов тянулся, о нем как-то, мне кажется, казалось, подзабыли основательно.
Нет, да, я понимаю, но у нас вот как раз одной из самых больших проблем считается теневое влияние. Понятно, что он ушел с поста, скажем так, с легального поста и так далее и тому подобное, но его влияние же никуда не ушло. Даже, можно сказать, за эти годы это влияние только возрастало, не снижалось. И, в принципе, по некоторым данным, он и сегодня контролирует прокуратуру Грузии, и не только прокуратуру, но и имеет свое влияние на судебную власть, и, что самое главное, имеет большие деньги, что, опять, является рычагом давления в первую очередь, на властные структуры, на системообразующие институты. Да, конечно же, в общественном плане, если напрямую это понять, на общество, на людей он не влияет, но влияет на принятие решения в стране, то есть на людей, которые задействованы в принятии решения в той или иной области.
Еще там говорилось о бизнесе.
О деньгах идет речь, да. Понятно, что этот бизнес отчасти теневой, и он завязан, опять же, на России. И, в принципе, я думаю, что Госдеп намекает на то, что этот бизнес выстроен на обход санкций с Россией или какие-то, значит, завязки на решение тех проблем, которые возникают в России с дефицитом некоторых групп товаров. Так что я думаю, что намеки здесь понятны, да, и в экономике, и в политике, и так далее, и тому подобное, все векторы, все нити ведут к Москве, к России. Это один пакет, но другой пакет, теневое влияние на общество, ну, скажем так, мафиозное влияние, да, ну, это же стало частью нашей политической жизни, да, конечно же, его влияние не такое, как Иванишвили, но маленьким царьком он ощущается в Грузии.
Батнугия, почему СГБ приступила к изучению вопроса о санкциях в отношении Парцхаладзе? Это отвлекающий маневр или можно рассчитывать на объективное расследование?
Нет, но это вряд ли, потому что Парцхаладзе очень многое знает. Да, и в принципе, его трогать, конечно же, система не может тронуть. Почему? Потому что он может ответить. Но, с другой стороны, спецслужбы, конечно же, они не могут не отреагировать и как бы имитируют сейчас как бы какой-то процесс. Но это чистая имитация. И реально, с большой вероятностью, конечно же, реагирования никакого не будет.
На что и как в глобальном смысле может повлиять это событие? Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что на процесс евроинтеграции индивидуальные санкции не влияют.
Это все политическое заявление, вы понимаете, да, процесс идет, Европа и, значит, Запад коллективно заинтересован, конечно же, в Грузии, да, заинтересован, мы это знаем. И им очень не нравится, когда политика Грузии как-то, значит, скажем так, идет вразрез тем стандартам, которые сейчас установлены на Западе. И, в принципе, вот эти санкции, ну, отчасти являются неким рычагом давления на власть, предупреждением. И это намек на то, что нам надо синхронизироваться с той политикой, которая проводит Запад, и которая в наших интересах в первую очередь. И, в принципе, когда этого синхрона нет, и наши власти, скажем так, очень в неприемлемом стиле, отвечают на все эти рекомендации. Конечно же, это вызывает на Западе некое раздражение. И, конечно же, Запад будет отвечать теми инструментами, которые у них имеются.
Батнуги, а следующим шагом могут стать санкции в отношении Иванишвили? Вот вы говорили, что петля на...
Что может быть? Уже дело зашло настолько далеко, что, в принципе, сейчас уже все может. Парцхаладзе – это максимальное приближение к Иванишвили. Mm-hmm. Это всем понятно. Это, в первую очередь, понятно очень хорошо Иванишвили самому. Но, может быть, до него еще осталось 2-3 человека, скажем так, чтобы до него добрались. Но они подошли уже очень близко.
Батнугия, может быть, это неуместное сравнение, но может вот эта история перейти в категорию фатального, скажем, для мечты скандала, как когда-то тюремный скандал времен Саакашвили? Я уже имею предстоящие выборы.
Ну, конечно, понимаете, в чем дело. В итоге они, эти молодые люди, плохо понимают, что такой тон, такое поведение с Западом, да, беспредельное, я бы сказал, наказуемо. Иванишвили понимает, но вот эти ребята, которые как бы около его трона там...
суетятся.
Да, эти ребята не очень хорошо понимают. Так что посмотрим. Ну, сейчас я не хочу загадывать, но все идет...
Нарастает, как снежный ком.
По плохому же сценарию. Если бы у нас была реальная оппозиция, это было бы уже давно закончено. К сожалению, это плюс Иванишвили, его сила не в том, что он крепко держит на троне, а его сила в слабости оппозиции. И это его, конечно же, как-то укрепляет, но все имеет свой предел.
О скандале с бывшим генпрокурором Грузии Отаром Парцхаладзе и его связи с процессами внутри Грузии и за ее пределами мы говорили с аналитиком из Тбилиси Гии Хухашвили.
Читаем прессу.
Продолжает программа рубрика «Программу рубрика «Читаем прессу». В абхазских СМИ обсуждают продовольственную безопасность самопровозглашенной республики, освещают набирающую обороты борьбу с законом об апартаментах и рассказывают о создании приюта для животных с ограниченными возможностями. Рубрику подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Абхазии Бесланом Джопуа. Он рассказал о проделанной работе и новых направлениях в развитии отрасли. Беслан Джопуа подчеркнул, что вопрос продовольственной безопасности Абхазии – это тема номер один для страны. Сохранить народ, на мой взгляд, невозможно, если мы не будем уделять должного внимания этому вопросу. Ученые всего мира единодушно пришли к выводу, что если страна завозит 25% продуктов, она теряет продовольственную независимость. Абхазия потеряла ее, так как давно перешагнула этот порог. За последние годы импорт продовольственных товаров достиг критической отметки. Сначала с 25 до 75%, а после запрета на вывоз вина из-за введения санкций этот показатель вырос до 83%. После того, как аграрный сектор сельского хозяйства пришел в упадок, и мы отказались от государственного регулирования, очень трудно отыграть ситуацию назад. Мы зависимы сегодня по самым ценным продуктам питания белковым. Завозим огромное количество продуктов сомнительного качества. Решить проблему отрасли, по его словам, могут политика, импортозамещение и государственное регулирование. Но ни одно, ни другое у нас, к сожалению, нет. А вот в большинстве развитых стран мира закон о продовольственной безопасности принят и исполняется. Вопрос остается открытым, несмотря на то, что сегодня он является угрозой для нашего государства. Решению этого вопроса будет способствовать продовольственная программа социально-экономического развития Абхазии на 22-25 год, в которой предусмотрено создание крупных промышленных сельхозпредприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции на основе льготного кредитования. Агропром приобретает статус национального проекта. Крайне необходимо, чтобы этот документ был реализован полноценно, и каждый крестьянин почувствовал от него пользу. Он уточнил, что проблемы сельского хозяйства можно решить в основном за счет перераспределения доходов между отраслями продовольственного сектора, основой которого оно является. Экономист Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал пост по итогам собрания общественности в Гудауте по вопросам законопроекта об апартаментах. Мероприятие организовано по инициативе молодежи Абхазии. Очень тепло, в соответствии с традициями абхазского народа, прошло вчера собрание в городе Гудаута. Все выступления в первую очередь были пропитаны искренней любовью к своей родной земле и стране, без оскорблений и развешивания ярлыков. Наши граждане хотят быть хозяевами своей страны и своей земли, хотят сами создавать блага и трудиться. Удивительно, что эти простые и искренние желания наших людей непонятны некоторым высокопоставленным чиновникам. Модели экономики, предложенные властью с майнингом или апартаментами, где не надо трудиться, где иностранцы подбросят копейки в обмен на право собственности, граждане страны однозначно восприняли как опасность для государства, так как граждане, не создающие сами, не творящие и не строящие сами свое государство, обречены на потерю своей страны, свободы Родины. Без созидания, творчества, реализации собственных замыслов и идей у Абхазии нет будущего. Гудаутцы продемонстрировали вчера, что у Абхазии есть будущее и успешное будущее, и никакими угрозами и запугиваниями грузинскими дронами, грузинской армией и другими инструментами запугивания они от своих планов строить и созидать Республику Абхазия своими руками не откажутся. Фонд Асарке пишет, что в Абхазии появится приют для животных с ограниченными возможностями. Каким образом можно наработать контакт с дикой или потерявшей доверие к людям собакой? Ответ на этот вопрос знает Саида Отарба, директор фонда защиты животных Багира из Гагры. Саида успешно реализует мероприятия по социализации собак. Проходят эти мероприятия, отмечает директор Багиры, для детей школьного возраста, чтобы взрастить и воспитать у них чувство любви и ответственности к животным, уточняет Асарке. В рамках этого проекта Саида также планирует ремонт приюта для более чем 60 животных с ОВЗ, однако столкнулась с проблемой сырости на первом этаже, а поселить в нем любых животных, тем более с травмами, не представлялось допустимым. Ремонтные работы несколько раз приостанавливались из-за неблагоприятных погодных условий. Тем не менее, Саида Отарба намерена уже в скором будущем показать результаты своей работы. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Правительство Грузии выплатит по 20 тысяч лари, около 7700 долларов, семьям каждого погибшего в результате стихийных бедствий в Раче и Гуре. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Грибашвили. На данный момент после схода оползня в Шове 3 августа подтверждена гибель 32 человек. Без вести пропали... По пропавшему остается один ребенок. В Гурии 8 сентября погибли 3 человека, из них 2 дети. Десятки семей нуждаются в новом жилье и переселении, так как места, где они жили, признаны опасными. В настоящее время идет определение размеров ущерба. Вопрос компенсации для переселенцев будет решаться отдельно, пишет агентство «Новости Грузии». С самого начала, после схода оползня в Шове, правительство Грузии заявляло, что берет все на себя. В правящей партии же предлагали волонтерам прекратить сбор помощи пострадавшим. Но сбор денег все равно шел и продолжается. Самый крупный фонд по оползню в Шове создал ТБС-банк. В начале сентября он сообщил, что собрано 700 тысяч лари. Эти деньги пойдут на помощь семьям, оставшимся без кормильцев, и жителям сел, которые потеряли работу после того, как курорт в Шове перестал существовать. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардин утверждает, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко принял решение обеспечить беспошлинную торговлю с Абхазией. С белорусской стороны информация пока не подтверждена. По словам Ардина, Абхазия налаживает с Белоруссией торгово-экономические связи. Кроме того, Ардин бы рассказал о планах создать деловой совет Абхазия - Объединенные Арабские Эмираты. Представители российских оккупационных сил незаконно задержали еще одного гражданина Грузии, заявили в грузинской службе государственной безопасности. Инцидент произошел возле разделительной линии близ села Отзиси Душевского муниципалитета. Отметим, что 12 сентября в селе Эргнете состоялось 114 заседание механизма по предотвращению реагирования на инциденты. Представитель СГБ Грузии Иракли Антадзе тогда заявлял, что в заключении в Скинвале остается 4 граждан Грузии. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будет возможность сообщить семьям некоторые позитивные новости относительно их судьбы. Конец цитаты. Вечером 14 сентября в соцсетях разошлось короткое видео, на котором группа людей на улице танцует и громко подпевает доносящуюся из бара поблизости песни российского исполнителя «Шаман» Ярослав Дронов «Я русский». Эхо Кавказа выяснило, что видео было снято на улице Шардени в Тбилиси несколько дней назад. Менеджер одного из кафе-баров рассказал, что песню посетители включили самовольно. Никаких инцидентов это не вызвало.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правящей в Грузии партии уже несколько дней приходится оправдываться из-за полета премьер-министра Ираклия Гарибашвили с сыном в Европу. Возможно, в качестве ответного удара Минобороны начала рассекречивать сведения об авиаперелетах экс-президента Михаила Саакашвили. Эти аргументы в оппозиции называют смехотворными. В ВИП-бухгалтерию погрузился Ираклий Урагвелидзе.
Оборонное ведомство сообщило, что намерено снять гриф «Секретно» с документов, связанных с авиаперелетами экс-президента в 2010-2012 годах. Детали пока не ясны. В министерстве лишь пишут, что за раскрытием информации в соответствии с законом следит специальная комиссия. На основании, как утверждает ведомство, соответствующего приказа министра обороны от 2012 года. Два контракта, подписанные с авиакомпанией, уже рассекречены. Эти соглашения обошлись бюджету в 14 миллионов лари, утверждают в оборонном ведомстве. Пока неизвестно, будет ли по этому поводу начато отдельное расследование. Прокуратура пока не комментировала ситуацию, однако лидеры мечты уже квалифицировали полеты Михаила Саакашвили как преступление. Вот что заявил по этому поводу лидер партии Иракли Кобахидзе.
Они рассматривали государство как свою собственность. Разумеется, окончательный ответ должно дать следствие. Но уже очевидно, что Михаил Саакашвили тратил на свое благополучие миллионы бюджетных средств.
Как образцовый пример политической коррупции расценил деятельность экс-президента Саакашвили спикер парламента Шалва Папуашвили.
Мы слышали, что он оплачивал все из бюджета, начиная с личного медицинского обслуживания, заканчивая оплатой школы собственного сына из бюджета, что, безусловно, является позорным поступком. До сих пор неизвестно, как он использовал государственный самолет, бюджетные деньги для организации частных туристических поездок на чью-то могилу или к достопримечательностям. Теперь общественность будет знать, что представляет из себя этот светоч демократии, который различные политические группы и сети связаны с политической коррупцией извне, пытаются как-то вызволить из тюрьмы. Давайте посмотрим, чем еще занимался этот любящий роскошь человек за счет денег нашего народа.
Тему развил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его утверждению, только стоимость гардероба одежды матери Михаила Саакашвили перевесит траты на полеты Ираклия Гарибашвили в США. Доводы власти считают в оппозиции смехотворными. Независимый депутат Иона Акубардия задается вопросом, почему лишь спустя 11 лет мы узнаем о предполагаемом факте коррупции экс-президента.
Я хочу поблагодарить Ираклия Гарибашвили за то, что он слетал с сыном в Европу чартером, вероятно, на средства семьи. Ведь не озвучив этот скандал, мы бы не знали, что Михаил Саакашвили, по секретной информации Минобороны, тоже летал за счет бюджета. Честно говоря, это очень смешно. Если бы не этот громкий коррупционный скандал, мы бы не знали, что у Минобороны есть отдельные скрытые факты против Михаила Саакашвили. Это расследование в отношении бывшего президента затевается исключительно ради самосохранения, а не ради справедливости, которую обещала гражданская мечта в 2012 году. Почему мы это узнаем на 11-м году существования грузинской мечты? А потому, что теперь этот вопрос им понадобился для сохранения поста Ираклия Гарибашвили. Не в расследовании проблема, а в том, что когда грузинской мечте понадобилось спасти премьера от правосудия, тогда оно и началось.
Решение Минобороны о рассекречивании договоров 11-летней давности бывший глава службы государственной охраны Тимур Джанаши в интервью «Радио Свобода» оценил как слабую попытку прикрыть историю с прогулкой сына Гарибашвили. По его словам, Михаил Саакашвили был президентом и верховным главнокомандующим, и, соответственно, его обслуживал борт номер один, находившийся на балансе Минобороны. Следовательно, все расходы ложились на военное ведомство. Все полеты в то время, официальные, деловые визиты или внутренние, были законными и служили интересам государства, так как были направлены на осуществление полномочий президента, напомнил Джанаши.
Полномочия Саакашвили на посту президента продолжались до ноября 2013 года, и, следовательно, полеты осуществлялись даже тогда, когда сменилось правительство. Бедин Иванишвили стал премьер-министром, а нынешний глава агентства государственной охраны Анзор Чубинидзе находился на том же посту. Если все это было незаконно, почему правительство оплачивало эти расходы?
Кроме кнута, власти не забывают раздавать пряники, констатируют в оппозиции. Именно этим объясняют неожиданное решение властей компенсировать тысячам студентам учебные задолженности, которые образовались из-за нехватки средств. Об этом сегодня перед началом заседания правительства сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Тем студентам, чей статус прекращен из-за финансовой задолженности, будет аннулирован долг. Они смогут, если захотят, восстановить свой статус и продолжить обучение в своих вузах. Это примерно 40 миллионов лари.
На данный момент неизвестно число студентов, которых коснутся льготы. Оппозиционные партии много лет требовали от правительства такого решения. Постановление правительства прокомментировали в соцсетях. «Спасибо отцу премьера. Если бы не этот рейс, я бы не смог продолжить учебу», — написал студент. «Еще пару таких рейсов, глядишь, и пенсию удвоят», — вторил ему пенсионер. В целом, по мнению политолога Гии Хухашвили, в данном случае цель этой политтехнологии в том, чтобы отвлечь внимание от поступка премьер-министра на факты времен прежней власти и сказать: «Да, может быть, что-то и происходит, но предыдущий был хуже», и задобрить электорат подарками из бюджета. Однако, полагает политолог, таким решением правительство фактически поставило знак равенства между Гарибашвили и Саакашвили. У людей, которые в состоянии сделать собственные выводы, это вызовет обратный эффект, предположил в интервью «Радио Свобода» эксперт. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Украинские войска продвигаются под Бахмутом. В результате успешной операции к югу от города ВСУ сумели взять под контроль одно из ключевых сел на этом направлении – Андреевку, окружив и уничтожив российский гарнизон. Но в Москве продолжают уверять, ситуация находится под полным контролем. Владимир Унанянц с подробностями.
Андреевка – село, расположенное к югу от Бахмута, являющееся ключевым для операции ВСУ по окружению города под контролем украинских войск. Информацию подтвердил генштаб ВСУ. В утренней сводке украинского военного командования сказано: силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. По данным 3-й отдельной штурмовой бригады, участвовавшей в боях за Андреевку, в ходе наступления российский гарнизон населенного пункта был отрезан от основных сил и практически полностью уничтожен. Согласно информации ВСУ, российские войска в боях за село потеряли 72-ю бригаду. В российской Минобороны информацию о потере ключевого пункта обороны на этом направлении не комментируют. Однако то, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, признают многие так называемые военкоры. При этом пророссийские телеграм-каналы также утверждают, что судьбу Андреевки в ближайшее время повторит и соседняя Клещеевка, так как у обороняющих этот участок российских подразделений практически не осталось боеприпасов, и многие подразделения уже отошли с позиций. Клещеевка и Андреевка – все. Это фланг Бахмута, если что. Также есть проблемы на других направлениях. Под Бахмутом звучит древняя народная тувинская песня под названием «Снарядов нет». К сожалению, и Евгения Викторовича теперь нет. И когда всем нужно было его поддержать, кто-то называл его предателем. Зато в телевизоре все хорошо. Правда, знаете, в чем беда? В том, что у них есть куда улететь на своих суперджетах, а у вас всех нет. Лучше втягивайтесь все поскорее в процесс, иначе потом будет поздно. А это потом может наступить очень скоро. Пишет в своем телеграм-канале военкор Егор Гузенко, более известный как 13-й. Андреевка, наряду с Клещеевкой, один из ключевых населенных пунктов южнее Бахмута с точки зрения возможностей для ВСУ перерезать логистические пути снабжения российского гарнизона в Бахмуте. Относительно безопасной для подвоза боеприпасов и подкреплений останется только одна дорога, на Попасную. Но дальнейшее продвижение на юге может угрожать и этому населенному пункту. При таком развитии событий российскому командованию придется в срочном порядке выводить войска из Бахмута, чтобы не попасть в полное окружение. А это, в свою очередь, сделает бессмысленными огромные потери, которые российские подразделения во главе с ЧВК «Вагнер» понесли в многомесячных штурмах города. Не говоря уже о репутационных потерях для Кремля, который за минувший год не смог добиться успеха ни на одном из направлений, за исключением взятия Бахмута. И настроение среди бойцов российской армии, которых цитируют провоенные телеграм-каналы, далеко не радостные.
Нет, меня просто умиляет тот факт, что ты же видишь, за этот год ничего не произошло. Ну, имеется в виду с года мобилизации, что мы приобрели. Да, Вагнер взял Артемовск, его фланги, которые сейчас сдаются, блядь, никак не могут удержаться. Все. Мы же нигде не продвинулись. За год войны. Войны за год. Я не понимаю этого. Нет у нас таких ресурсов, мощностей, или они есть, никто не может ими грамотно воспользоваться. давить, надо наступать, что-то решать, контрбатарейная борьба, ничего всего этого нет. Меня вот это удивляет просто.
При этом в Москве продолжают утверждать, что ситуация на фронте под полным контролем. Президент России Владимир Путин считает, что российская армия не испытывает проблем ни с количеством личного состава, задействованного в боевых действиях, ни с вооружениями. Причем, по словам главы Кремля, все российские подразделения практически полностью обеспечены новейшим оружием.
У нас нет такой необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это еще раз сказать, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того, формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники. Некоторые укомплектованы уже на 85-90%.
Все прекрасно, по версии Москвы, и на море. Так министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что российский флот в этом году получит дополнительно 12 новейших боевых кораблей, что существенно повысит боевые возможности ВМФ.
За последние 10 лет его состав пополнили более 50 кораблей. В этом году в эксплуатацию уже принято 2 корабля. До конца года поступят еще 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск». Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов. Совершенствование военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы.
При этом министр ни словом не обмолвился о недавней атаке на Севастопольский судоремонтный завод, в результате которой Черноморский флот лишился по меньшей мере 2 боевых судов. В британской разведке утверждают, что в Москве, говоря о повреждениях кораблей, пытаются преуменьшить ущерб. По данным военных аналитиков Его Величества, большой десантный корабль «Минск» почти наверняка функционально разрушен, а подводная лодка «Ростов-на-Дону», вероятно, получила катастрофические повреждения. И обещание вернуть подлодку в строй обойдется российскому бюджету в сотни миллионов долларов и несколько лет работы. А учитывая то, что российский Черноморский флот в условиях войны оказался заперт в акватории, как Турция заблокировала Босфорский пролив для прохода военных кораблей, любые потери для него фактически являются безвозвратными. По словам специалистов, сколько бы Шойгу не обещал кораблей, на баланс сил в Черном море они никак не повлияют. А разрушение сухих доков Севморзавода создало серьезную проблему в поддержании технического обслуживания тех судов, которые еще остаются в строю. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми. На совещании у президента самопровозглашенной Республики Абхазия по вопросам развития сферы образования вчера прозвучало предложение снизить возраст приема в детсады до 2 лет, а в школу повысить до 7. Педагоги и родители сейчас активно обсуждают это предложение, рассказывает Виталий Шария.
Вчера президент Абхазии Аслан Бжани провел совещание по вопросам развития сферы образования и готовности к началу учебного 2023-2024 года. По данным министерства, в школы республики в 2023 году пошли 2500 первоклассников. В Абхазский госуниверситет поступили 650 абитуриентов. Кроме того, часть абхазских выпускников приняла решение учиться в России. По квоте Россотрудничества учатся 84 человека. В государственные детские сады было принято 1500 детей. Надо отметить, что после Отечественной войны народа Абхазии число детских садов в республике сократилось до минимума. Многие здания были повреждены или заняты другими организациями. Постепенно потребность в детсадах росла, так как все больше родителей оказывались заняты на работе. Часто в Сухуми детей старались записать в очередь в детсад сразу после рождения. Сейчас, после ремонта ряда зданий и пополнения числа детсадов, потребность в них все равно превышает количество мест в дошкольных учреждениях. По данным специалиста дошкольного образования Министерства просвещения Аиды Миная, наибольшая нехватка мест наблюдается в городе Гудаут. Гауте, где всего один детсад. В этом году туда было подано около 300 заявлений, но принять смогли только 160 детей. Поэтому в городе необходимо открыть еще одно дошкольное учреждение. В Гагрском районе идут ремонтные работы во втором корпусе детского сада «Мрамза». Он должен открыться через несколько месяцев, и дети будут зачислены. В других районах нехватки мест в детских садах нет. Наоборот, в Ткварчальском 3 детсада, а количество воспитанников много меньше существующих мест. Сухумские детсады приняли всех детей, но при этом их количество в группах превышает нормы. На совещании у президента было предложение внести изменения в систему дошкольного и среднего образования. Его озвучила начальник управления образования администрации города Сухума Астанда Тарпил. Снижение возрастных рамок для обязательного дошкольного образования с 3 до 2 лет несет ряд преимуществ. С 2 лет родной язык легче усваивается детьми. Будет решена проблема выхода на работу из декретного отпуска в молодых семьях. Учителя начальных классов абхазских школ смогут повысить эффективность учебного процесса, считает она. Для преодоления возникшей в республике тенденции, когда ребенка отдают в школу в 5-6-летнем возрасте, что на практике оказывается малоэффективным, было внесено предложение повысить возраст до 7 лет. Если возможность отдавать маленьких детей с 2 лет в ясельные группы, в детсады, всеми родителями, с кем после этого говорил, была встречена с одобрением, поскольку сейчас они могут отдавать их только в платные, то повышение возраста поступления в школу приветствовали не все. Может, это предложение преследует цель уравнять возраст первоклашек с российскими? Сегодня я поинтересовался мнением директора Сухумской 10-й средней школы имени Нестора Лакова Аиды Кварчелия. Она сказала:
многие учителя сказали, что это очень правильно с 7 лет.
Да?
Да, слишком маленькие дети, это очень правильно. Но сейчас сразу сформулировать и сказать свое мнение, мы уже сколько лет, 30 лет после войны, в 6 лет дети идут в школу. Но почти 99% они программу усваивают, первоклассники с 6 лет. Есть дети, которые, вот допустим, скажем, 1%, иногда бывает, что родители сами уже забирают детей, что видят, что дети не успевают и не усваивают материал первого класса.
А потом удалось дозвониться до Станды Таркил, та уточнила.
Это уже наши эксперты в сфере образования будут готовить, да, то есть это макет, который потом мы будем направлять как предложение в Минпрос. Просто практики, методисты уже видят, да, то есть мы уже видим, что шестилетки, которые приходят в школу, они практически после пандемии устают, проблемы с памятью и так далее.
Что касается детсадов, то она уверена.
Если сады, ясельные группы, они нам необходимы в кухне. Ясельные группы, они везде есть. Есть они в России, здесь в Абхазии тоже частным образом детей сдают с 2 лет, услуги няни. А мы считаем, что это должно быть уже на государственном уровне, ясельные группы.
Детсады в то же время сейчас в столице переполнены.
Материально-техническая база намного лучше. Охват дошкольных учреждений по городу 13-71 группа. Да, увеличить нужно дошкольные учреждения обязательно. Надо разгружаться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба на этой неделе, что называется, взял огонь на себя. Именно вокруг его громких и зачастую оскорбительных заявлений развернулась бурная полемика в обществе. О ней, а также о других событиях недели в обзоре сухумского блогера Изиды Чания.
концу нынешней недели глава нашего государства вспомнил, что на смену курортному сезону пришел учебный, и провел совещание, посвященное подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года. На совещании были оглашены всем давно известные из СМИ цифры о численности учащихся, о выпускниках, поступивших в вузы Абхазии и России. Предметом особой гордости стало 600 школьных форм, выделенных детям из малоимущих семей. Вместо реформ было оглашено поручение президента равномерно распределить учащихся в школах и классах, и обсуждалось предложение столичного отдела образования отправлять детей в садик с 2 лет, а в школу с 7. Никакими финансовыми расчетами идея, конечно, не обозначена. Этими грандиозными проектами реформаторские идеи были исчерпаны. В необозначенных временными рамками планах установить камеры видеонаблюдения в школах и купить автобусы для сельских школьников. Президент в очередной раз пожаловался на отсутствие финансов, на которые он мог бы отремонтировать школы, оснастить классы, купить школьные автобусы, улучшить качество сельских дорог и даже повысить зарплату учителям. Но финансов на все это не хватает. Все доходы бюджета сжирает содержание чиновников и силовиков. Воспитание детей и здоровье нации – самые важные задачи, стоящие перед нашим государством, подытожил совещание избитыми фразами Аслан Джания. Тем временем, как Аслан Джания наставлял отделы образования, министр иностранных дел Инал Ардзинба замещал его в поездках по стране. После того, как президент не выпустил его за пределы Абхазии, чиновник образумился и теперь выступает на встречах с активами, транслируя президентскую позицию, в частности, по апартаментам. Прикрываясь фамилией первого президента, Инал Ардзинба щедро сыпал оскорблениями в адрес несогласных с проектом апартаментов. Общество назвал незрелым, одного политического деятеля и ветерана войны идиотом, второго – манипулятором. Журналиста, задавшего неправильный вопрос, обвинил в необъективности, члена собрания в глупости, а писателей в том, что они ничего не понимают в экономике. Про ученых и депутатов местных органов власти, которые тоже высказались против этого проекта, тактично умолчал. На оды министра ответили общественные деятели, СМИ, а Храбжания, не путать с президентом Асланом Джания, напомнил министру, что сегодня Абхазия – суверенное международно признанное государство, и обязанность министра – не разъезжать по городам и весям, а работать над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием. Это была цитата. А Храбжания спрашивает министра, чье поручение он выполняет и почему президент сам не обратится к народу с заявлением об отказе от независимости. Он предлагает президенту разобраться как-нибудь там у себя в команде, кто за суверенитет, а кто за суррогат под названием «Союзное государство», и выражает надежду, что общественность отреагирует на это антиконституционное безобразие. Телеканал «Абаза», корреспондент которого вместо ответа на вопрос получила отповедь министра, также выступил с заявлением в защиту гласности и свободы слова. «Абаза ТВ» обращает внимание МИД на некорректность подачи информации, которая сама по себе в корне нарушает те самые принципы объективной журналистики, о которых говорит министр иностранных дел Инал Ардзинба. Представители молодежного движения «Наша столица» и партии «Форум народного единства Абхазии» провели брифинг, на котором дали оценку заявлениям министра иностранных дел, звучащим на собраниях с активами районов. По мнению спикера, почвы для антироссийских настроений в Абхазии создают министр иностранных дел и президент. Тем временем, как Инал Ардзинба пытается взять огонь на себя, общественные активисты продолжают сбор подписей против проекта закона об апартаментах в городах и районах. Свое негативное отношение к данному проекту, а также к передаче в собственность иностранному собственнику единственного абхазского аэропорта, выразили хоть и бывшие, но весьма авторитетные чиновники, экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазе и бывший директор Черноморэнерго Аслан Басария. Они называют проект закона об апартаментах угрозой национальной безопасности и считают, что такой проект направлен на легализацию серых схем по продаже недвижимости иностранцам и уничтожение абхазского туристического бизнеса. Спикеры выражают надежду, что депутаты парламента не позволят себе запустить переселенческий механизм, как это сделали полвека назад Сталин и Берия, заселившие Абхазию переселенцами из Грузии. В Гудаута по инициативе молодежных организаций прошло собрание общественности. Общественность Гудаутского района вслед за депутатами муниципального собрания заявила, что проект закона по апартаментам депутаты парламента должны вернуть президенту без рассмотрения. К другим новостям: цены на хлеб и бензин поднимаются ежедневно. К концу недели цена на 92-й бензин поднялась до 70 рублей, на сотый до 100 рублей. Одновременно подорожали товары первой необходимости и услуги. Пенсии и зарплаты остались на прежнем уровне. Никаких мер по преодолению топливного кризиса, как и всех других, или по компенсации населению расходов правительство не предлагает. Контрольная палата на этой неделе отказалась представить Абхазскому народному движению заключение по проверке закупа товаров на восстановление высоковольтной линии Ачкуара, сославшись на то, что заключению присвоен гриф для служебного пользования. Рыбаки в приграничном с Грузией районе выловили из моря труп. На выезде из Абхазии в Россию образовалась пробка из автомобилей. Во второй сухумской школе 14 сентября были приостановлены занятия из-за звонка анонима. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Союз экскурсоводов призвал Министерство по туризму заняться вопросами, связанными с незаконной деятельностью нелегальных гидов. Сборная Абхазии примет участие в чемпионате мира по футболу по версии Канифа в иракском Курдистане. В остальном все по-прежнему. Аварии, отключение света и воды, успехи спортсменов, концерты и фестивали.
Это была из Индочани наш сухумский блогер. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.